12 часов 7 минут на електронном табло часов в Киевской студии Громадського радіо. Это традиционное время начала в нашем эфире программы «Киев-Донбасс». Мы, напомню, выходим в прямой эфир ежедневно, включая выходные дни с 12 до 14 и с 17 до 19 часов. Сегодняшнюю программу «Киев-Донбасс» для вас ведут Татьяна Курманова, Михаил Кукин, звукорежиссер за пультом Ирина Нижник. Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим, как обычно, на интересные темы. И юбилей. Кому радостный, кому печальный. Есть ли у Украины стратегия возвращения Крыма спустя 2 года после аннексии? И кто вообще в этом заинтересован? Сегодня в нашей студии мы обсудим этот вопрос с советником министра информполитики по делам Крыма Мине Джипар и аналитиком Украинского центра политических исследований Юлией Коздобиной.
Инвалиды войны. Признать таковыми граждан, пострадавших в АТО, требуют правозащитники. Наш коллега Олег Шинкаренко подготовил материал об этом, вы его услышите.
Между тем, в районе Песок новые обстрелы. Во второй половине часа ждем прямого телефонного включения корреспондента Громадського радіо Марии Завьяловой из зоны АТО.
Пропавший адвокат о загадочном исчезновении Юрия Гробовского, защитника одного из российских грушников Александра Александрова. Поговорим с его коллегой, защитницей Евгения Ерофеева, Оксаной Соколовской.
«Песня бойца» – одну из лент конкурсной программы фестиваля фильмов о правах человека «Докудейс», который стартует на следующей неделе, представит ее режиссер Кристина Люльченко.
Ну и завершит сегодняшний дневной эфир непраздничный разговор к празднику в День работников ЖКХ, сферы, где проблемных новостей традиционно больше, чем радостных. Ждем в студии программы «Киев-Донбасс» бывшего министра жилкоммунхоза Алексея Кучеренко.
Тема дня.
И мы приветствуем в нашей студии наших гостей Мине Джипар, советник министра информполитики по делам Крыма, и Юлию Коздобину, аналитика Украинского центра политисследований. Здравствуйте.
Добрый день.
И собрались мы, собственно, по печальной такой теме. Это годовщина аннексии Крыма.
Для нас печальной. В России празднуют.
Не все.
Ну, понятно. Я имею в виду на официальном уровне, да?
Да.
Вот, большой этот концерт на Васильевском спуске перед Кремлем. Говорят, что там вроде, да, по официальным данным 100 тысяч народу собралось. Я не очень даже понимаю, как даже Красная площадь может вместить такое количество, но тем не менее.
В Симферополе был большой концерт на площади Ленина. И прошло 2 года, да, именно вот вы непосредственно курируете тему Крыма в Министерстве информполитики. Что... Какие вы можете подвести вот итоги такие после этой даты?
Ну, если возвращаться к той теме, которую вы только что затронули, о том, отмечаем мы это или нет, для нас эта дата, ее нет. Да? То есть, когда мы говорим о второй годовщине оккупации, мы предпочитаем говорить о том сопротивлении, которое сегодня есть, и мы, в принципе, вот, наверное, ключевая наша роль в данном случае была в том, что мы ввели в информполе такое понятие, как крымское сопротивление российской оккупации. Мы его предлагаем отмечать не как праздничную дату, понятно, отмечать в информационном смысле 26 февраля, это день, когда, по сути, это исторический день, который изменил сценарий входа в Крым. Тогда, 26 февраля, около 20 тысяч крымчан на призыв Меджлиса вышли к парламенту и не дали проголосовать крымскому парламенту за такую формулу, которую они нашли для того, чтобы условно расстелить красную дорожку и пригласить, чтобы Россия легально зашла в Крым. И тогда, по сути, после этого митинга Россия была вымушена поменять сценарий. То есть 27 числа уже силовой захват пошел, да, захватили
административное здание. И тем не менее, потом были 16 марта референдум, конечно, 18 марта. Официальное присоединение.
Референдум был бы так или иначе, это понятно, даже если бы голосование в парламенте было. Но мы говорим о том, что на самом деле вот эта картинка, которую на весь мир хотела показать Российская Федерация, это тотальная, стопроцентная поддержка присоединения России, она провалилась. И провалилась она именно благодаря патриотам Украины, именно благодаря Меджлису крымско-татарского народа, потому что 20 тысяч — это на самом деле большое количество людей. А мы понимаем, что это только те, кто вышли. А еще были женские митинги, митинге, который с 1 марта...
Мирные женщины Крыма.
Женщины против... 40 тысяч женщин, не только крымские татары, это украинки, это русские, они вышли вдоль дорог по всем населенным пунктам Крыма под соусом «Крым против войны». На самом деле плакаты, которые они держали в руках, были «Путин, руки прочь из Крыма», «Вон из Крыма», да, «Мы не хотим войны, мы не хотим России, мы за Украину».
Но это, были очень, это был смелый поступок. И женщины стояли рядом с теми же танками, с представителями российских этих войск.
И поэтому сколько бы Россия не отмечала любую годовщину захвата нашей территории, и сколько бы она не пыталась убедить весь мир, что в Крыму вот эти вот цифры, которые они показали, да, официально на референдуме, там 98% поддержки, что это все бутафория. Ну, там явка была очень высокая. То есть, короче говоря, это, ну, удивительно, что они не 100 нарисовали, да, как и...
И не 115, как бывает, да.
Ну, и, к сожалению, сейчас мы видим, что есть так называемый, да, процесс дела 26 февраля, и хотя Аксенов в этот же день вечером признавался в эфире ГТРК «Крым», что... митинг организован пророссийскими силами. Там было очень много организаций именно российских, которые все это делали. Один из организаторов. То есть, по сути, он признал все эти моменты. Почему-то
знаете,
сейчас... Да.
Вот вы ключевой момент сейчас сказали. На самом деле, вот это интервью Аксенова для ГТРК «Крым» в тот день, оно об очень многом говорит, что они тогда не знали, что будет силовой захват.
Не знали, есть, об этом свидетельствует.
Это и подтверждает, что вот этот вот митинг до 6 числа, он действительно был историческим. Он действительно поломал вот тот ход сценарий тот, который изначально Российская Федерация планировала реализовать в Крыму.
Ну вот сегодня, это в продолжении темы, да, о крымских татарах, вот губернатор так называемый Севастополя Сергей Миняйло, если вы утром читали интервью, которое он дал корреспонденту «Медузы» и «Азару», он заявил, что крымские татары на полуострове должны соблюдать правила, и если они их не соблюдают, то они, значит, пусть живут высоко в горах, это цитата, внимание, и как бы он заявил, что Украина в 90-х специально запустила татар на полуостров в противовес русским, то есть, и, в общем, пожалуйста, говорит, высоко-высоко в горах, есть неосвоенные территории, берите, то есть он открыто демонстрирует такое явное, ну, как бы неуважение, мягко говоря. А вот это нынешние крымские реалии, как я понимаю, не говоря уже про дело 26 февраля и все остальные политические дела.
Мы вообще мечтали загнать нас куда-то подальше, то мы в спецпоселениях жили, что-то нас депортировали, да, то они вынуждены, мы эмигрировали, это еще во время аннексии Екатерины. То есть, в принципе, вот эта политика, которая Российская Федерация в разных формах ее, да, правления,
да,
исторически,
с империей,
да,
еще, да.
А ведет по отношению к крымско-татарскому народу, это говорит о том, что в нашей генетической памяти есть непринятие этого. И не потому, что мы против русских, мы совсем не против русских, мы против вот той тотальной агрессивной имперской политики, которая ведет к уничтожению нашего народа как такового. Естественно, вот когда сегодня, опять-таки, та же Российская Федерация пытается убедить, что вот нет, на самом деле крымские татары абсолютно за Россию, это ведь совсем не так. И это главное доказательство тому, что мы чувствовали всегда это отношение к себе. Поэтому это принимать невозможно.
Именно. Я бы хотел сконцентрироваться все-таки на дне сегодняшнем, да? То есть история не терпит сослагательного наклонения. Как бы было там с силовым захватом или не силовым, это уже было 2 года назад. Но очень у многих, да, у меня, честно говоря, в том числе, есть такое... ощущение, что наше государство, Киев официальный, за эти 2 года так и не выработал какой-то стратегии возвращения Крыма. И больше того, очень многим в нашем политике, если не политикуме, если не большинству, это невыгодно. Они не хотят вот этого возврата.
С первой частью соглашусь, со второй не очень. А с первой
возразите.
Абсолютно поддерживаю, потому что я тоже, как и человек, для которого это не просто история в полочке, да, а для которого это история личного опыта переселения из Крыма и понимания, что жить там нельзя, и понимания, что вся моя деятельность направлена на то, чтобы Крым вернулся. Я не могу сказать, что Украина ничего не делает. К сожалению, сегодня для меня Украина — это как 2-летний ребенок, который только-только начинает ходить. Да? То есть мы понимаем, что...
А ему 25, между прочим.
25, но это, знаете, у нас был и папа, и мама в одном лице. Это та страна, которая сегодня агрессор, да, в отношении нашей страны. Поэтому, если мы говорим уже по всем, не только как бы системно, да, но и по всем пониманиям, что это независимое государство, нам только 2 года. То есть мы сегодня над, там, скажем, только-только, вот как и маленький ребенок, учимся ходить. Действительно, стратегии нет. Это мы вынуждены констатировать, к сожалению. А мне самой от этого печально. Но мы слышим постоянно, что вот РНБО якобы разрабатывает какую-то там секретную mm-hmm. стратегию. Я на уровне экспертов слышала, что действительно работа ведется, однако мы понимаем, что пока ее реализации нет. У нас есть несколько служб, которые работают в направлении Крыма. Их работа в силу объективных причин тоже не реализовывается, потому что, например, у госслужбы по делам Крыма помещения нет, да, то есть какие-то вот постоянные нюансы возникают. Если брать, скажем, наше министерство, ну вот, наверное, у нас есть позитивный опыт, да, то есть вот есть позиция позаштатного радника, это единственное министерство, которое сегодня такую позицию, да, имеет у себя, и благодаря этому какие-то коммуникации мы можем делать. Мы не магическое министерство, которое делает все за всех, разрабатывает стратегии, понятно, нет. Информация, она всегда работает вдогонку. Условно, если была бы реализация стратегии реинтеграции или возврата Крыма, тогда бы мы информационно это только лишь дополняли. В случае, когда этой стратегии нет, мы выдумываем сами, какие коммуникационные кампании можем делать.
Давайте мы чуть позже об этом поговорим. Это, я напомню, мы разговариваем с Эмине Джепар, советником министра информполитики Украины по делам Крыма. А сейчас я хотел бы привлечь к нашему разговору Юлию Коздобину, аналитика Украинского центра политисследований. Скажите, Юлия, на ваш взгляд, ну, то есть вы поймете, почему спрашиваю, потому что вы целое исследование на эту тему сделали. Кому все-таки выгодно было бы вернуть Крым Украине? Потому что невыгодно, скажем, электорально, еще там вот по политическим мотивам, понятно, очень многим, но ведь у многих там просто собственность есть. У многих украинцев, украинских, как говорится, можновладцев.
Я бы не согласилась с тем, что невыгодно, да, и я бы, наверное, все же не говорила о возврате Крыма с точки зрения выгоды или невыгоды, да, то есть, в общем-то, мы не торгуемся. Да, то есть, по большому счету, ну, то есть, торговаться — это то, что пытается делать Россия, да. Мы не торгуемся, мы пытаемся восстановить свою территориальную целостность. То есть, если говорить, опять-таки, с точки зрения тех процессов, которые происходят в Украине, да, у нас происходила революция достоинства. И один из способов защиты своего достоинства, да, это защита своих прав. И суверенитет Украины над территорией Крыма — это право Украины, да, которое было Россией нарушено.
Но имущественные права, ничего постыдного, в общем-то.
Нет, в этом нет ничего постыдного, да, но я просто против формулировки, кому выгодно, кому невыгодно, да, то есть история несколько другая, с моей точки зрения.
Классики учат всегда искать, кому выгодно. Выгодно может быть с разных точек зрения, не обязательно это материальная выгода.
Ну, в данной ситуации, насколько я понимаю, действия России не были продиктованы выгодой, да, они были продиктованы больше каким-то таким ощущением внутреннего дискомфорта, да, что вот кто-то наезжает на их сферу, законную с их точки зрения сферу влияния, да, и поэтому вот в ответ на те события, которые произошли в Украине, они захватили Крым, и они выставляют там сейчас свой военный форпост, да, то есть они в их голове, они воюют с Западом.
Вы знаете, я бы не согласился, потому что я думаю, что электорально Путину выгодно. У него бы не было 90% поддержки, если бы не вот эта его политика.
Ну да, ну давайте посмотрим на предысторию того, что происходило в России до того, да, то есть у Путина в какой-то момент очень сильно поднялся рейтинг, а потом он в какой-то момент начал падать, да, и вот как раз вот в этот вот момент падения у него возникло вот это ощущение неуверенности, потери контроля. И в этот же момент произошли события в Украине, и в ответ на события в Украине для того, чтобы само утвердиться, он пошел на захват Крыма.
История, да? Показывает, что политики в любой империи могут держаться только на философии окружения врагами. Ну, то есть империя иначе не держится.
Хорошо удается ныне Путину.
Да.
Если мы вернемся к изданию, вы подсчитывали имущественные потери Украины, да, в результате аннексии Крыма. И прозвучало на пресс-конференции, на презентации этой книги сумма в 2.5 триллиона, да, гривен.
Ну, насколько я понимаю,
вы подсчитывали все объекты, да?
Это подсчитывали не мы. Мы, в общем-то, пользовались официальными данными украинской стороны, в общем-то, и это еще не окончательная цифра однозначно, потому что, в общем-то, это не только стоимость утраченных объектов собственности, также еще и ущерб, нанесенный тем, что Украина не может использовать сейчас эти объекты, и также продолжается нанесение ущерба, ну, недополученная выгода, да, от использования. То есть эта сумма в любом случае будет нарастать, да. Но мне кажется, что об этом, о вопросе собственности, мне кажется, нужно говорить все же больше концептуально, да, то есть не столько с точки зрения, сколько, сколько это стоит, а сколько с точки зрения того, что, в общем-то, это еще одна демонстрация того, чем отличается Россия от цивилизованного мира, и еще одна демонстрация того, от чего мы хотим уйти и почему мы хотим стать цивилизованным миром. Потому что когда ты можешь просто вломиться в дом соседу и украсть у него, забрать и...
Все, что тебе нравится.
Да, все, что тебе нравится, то, в общем-то, в таких условиях невозможно развитие, невозможно движение вперед, потому что ты как раз вот все время находишься вот в этом вот состоянии, да, осажденной крепости, то состояние, в котором находится Россия. Мы хотим от этого уйти, мы хотим прийти к Европе, да, где право собственности уважают, где уважают друг друга, где, ну, вот то, о чем говорила Эмине, да, о том, что постоянное ощущение крымско-татарского народа, что Россия их не уважает, пытается уничтожить. То есть, в общем-то, это продолжение той же самой политики России и тот же самый, ну, как бы, контраст, да, то есть, что такое цивилизованная Европа, где это все уважается, и где, что такое Россия, где утверждают, что права нету, в том числе и права собственности.
Ну, вот эта собственность, которая осталась, да, в аннексированном Крыму, мне кажется, ее отдали российские власти как на откуп, что ли, местным этим князькам крымским. Не зря после аннексии вот этот вот термин «приватизация по-крымски» была внедрена, потому что эта приватизация по-крымски, которую они проводят и уверяют, что она проводится вполне законно, ведь она не соответствует даже российским федеральным законам. То есть это абсолютно ни в какие рамки, вот такое само по себе. Да? Они там продали какому-то Татарстану, вот, управлению из Республики Татарстан, санаторий, продали там Коломойского имущества, ну, собственно, все, активных таких, ну, продажи активов пока не ведется. Я так думаю, что нет особо, наверное,
ну,
желающих.
Ну да, покупателей нет, покупать, ну, желающих покупать ворованное особо нету, да, то есть, в общем-то, и то, что произошло, они, конечно, это называют красивыми словами, там, национализация, там, приватизация, еще что-то, по большому счету, это должно называться экспроприацией, да, то есть, и... Вот вы правильно заметили, что это даже противоречит российскому законодательству, потому что даже по российскому законодательству, если какую-то собственность у кого-то по каким-то причинам забирают, да, то они должны выплатить компенсацию. Естественно, никаких компенсаций выплачено не было.
Ну и потом тут не только на откуп местным князькам, как вы сказали, а ведь на самом деле некоторые объекты были непосредственно под юрисдикцию условно Российской Федерации. Да. Там 220 объектов.
Самые лакомые объекты. Да. Да. Артек.
Около 100 установ были. ФАНО, это федеральное агентство, да?
Да.
Сейчас даже скажу, науковых организаций России. То есть мы говорим о том, что помимо того, что действительно национализирована была часть в пользу условно Крыма и крымчан, но и часть, и самые лакомые кусочки были отжаты именно в пользу Российской Федерации.
Федеральным правительством.
И насколько я знаю уже от местных людей, что они действительно вывозят очень много из Крыма, да, и ценных объектов различных, и архивные документы.
Картины из галереи Вазовского про это было.
Да, то есть вся наша духовная, культурное наследие, оно вывозится.
Эмине Джапар, советник министра информполитики Украины по делам Крыма, Юлия Коздобина, аналитик Украинского центра политических исследований, в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Как вот говорил, хочу вернуться к вот теме информполитики именно в отношении Крыма. Вас не однажды обвиняли, вот у вас были такие кампании, вот по Киеву было много бигбордов людей, выехавших из Крыма, да, я украинец, с подписями, и очень многие задавали вопрос, а какой смысл в такой кампании в Киеве? Я, честно говоря, тоже задавался этим вопросом, вот скажите.
Это кампания, которая была реализована моим предшественником, да, я не знаю, насколько было бы корректно с моей точки зрения комментировать ее, я только скажу свое собственное отношение сейчас к этому. Кампания любая направлена на консолидацию, да, общественной точки зрения. Вот тут очень важно, и мы понимаем, что мы эту кампанию делали для украинцев в первую очередь, которые сегодня не
украинцы
все...
Украинцы и так поддерживают в большинстве своем.
Не скажите, это,
ну,
не так.
Не 100%.
Для очень многих Крым это история отдаленная. Многие сегодня думают, опять-таки, потому что российская пропаганда она тоже очень сильно активно говорит, говоря о том, что да, 100% поддержали. Вот, например, такой, как у нас музыкант Скрипка, да, говорит, а зачем нам, там же предатели живут, зачем нам Крым? И очень многие его поддерживают. И мы понимаем, что сегодня такие коммуникационные компании, которые говорят, что нет, на самом деле Крым, это вот как, знаете, вы спросили вопросы имущества, нет, это вот все равно, что условно тело расчленили, да, можно ли жить без ног? Можно жить, но Украина калека без Крыма. И мы пытаемся это донести.
Тут вопрос в другом. Насколько это сработало? То есть насколько эффективна такая компания
была? Это невозможно. Здесь нет замеров. Вы никогда не сможете провести ни социологию, ни замерить. Это не градусник, который можно под мышку, да, и
условно... вот там, где нет замеров, всегда есть опасность коррупции, нет?
Какой коррупции?
Ну, какой коррупция? Ну, какую коррупция, какая коррупция на любом денежном потоке
вот
может быть?
Я сейчас, наверное, разрушу ваш миф о денежных потоках. Условно, вот в этом году у нас была коммуникационная кампания, мы на нее потратили около 100 тысяч гривен. Это только то, что мы отдали продакшену за съемки фильма и видеороликов. Все те борды, которые у нас, они, например, фотографии были сделаны волонтером, и те борды, которые мы разместили в этом году, они на безоплатной основе. То есть мы ни копейки не потратили на то, чтобы эти борды разместить.
Так не бывает. Вот, простите, я поспорю с вами. Ничего не бывает бесплатный сыр, бывает только в мышеловках. Вас, вот, ну, тогда же, я понимаю, это не к вам, а к предшественникам. Речь шла о том, что это какая-то, кстати, российская фирма эти борды размещала, которая получила налоговые преференции за это.
Нет, я вообще такого... Ну, мне кажется, это не очень корректно сейчас обсуждать, да, потому что у меня нет аргументов.
То есть вы не знаете просто,
и,
да?
Я не знаю, и мало того, зная просто конъюнктуру внутри нашего министерства, я уверена, что это не соответствует действительности.
Окей, да, ну, я понимаю, что вопрос не по адресу. Вы, Юлия, что-то хотела добавить вот
я хотела добавить
к разговору, да, об информационной кампании, об эффективности информационных кампаний.
Ну, я считаю, что на самом деле вот то, что делает МНЭ, да, и то, что делает Министерство информационной политики по Крыму, на самом деле, очень важно и очень нужно. И это не только вот эта информационная кампания, на самом деле, делается огромное количество работы, да, то есть постоянно проводится, особенно вот сейчас, да, когда вот этот вот период, когда мы, Крым стал в фокусе из-за того, что у нас двухлетняя годовщина, вот это вот наша трагическая, да. Это очень важно поддерживать, во-первых, тему Крыма, потому что на самом деле ну, мы проводили тоже исследование, да, вот после трансформации общественной после Майдана, и там тоже Крым был одним из вопросов, и для многих людей очень жестко сидит вот это вот забитый месседж российской пропагандой, что там все предатели, там был референдум, в общем-то, и это, в принципе, вполне закономерно, потому что в тот момент, когда происходили все эти события в Крыму, да, в это же время происходили события на Майдане. То есть 20 числа были расстрелы на Майдане, и 20 же числа началась оккупация Крыма, да, то есть 20 же числа было принято решение Путиным. И, в общем-то,
Но он даже потом внимание, в интервью признавался.
Да, и внимание все было сконцентрировано на Майдане, и люди просто не знают всей этой истории, они не знают ни этой борьбы, они не знают... То есть у меня просто дело в том, что я в то время работала в посольстве США, и это было фокусом моего внимания, да, то есть я отслеживала именно те события, которые происходили в Крыму, и поэтому для меня это близкая, понятная история, я видела, что происходило. Очень многие люди этого просто не знают, и поэтому информационная работа необходима. Объяснить людям, как это было, что это было, почему это было, и почему важно именно возвращать Крым, потому что существует вот этот вот стереотип, да, что, ну, даже, может быть, не стереотип, а то, что вот там все голосовали за партию регионов, да, и это тот регион, который тянет нас назад, наш якорь. Зачем нам
он нужен? К сожалению, такой стереотип даже среди наших политиков есть.
И вот. Стереотип по поводу министерства тоже есть. Я тут, наверное, возьму функцию на себя разрушения определенных мифов.
Давайте.
Министерство около года существует. Наше горе, что мы называемся Министерством информационной политики, все думают, что все, что связано с информацией, это теперь уже наша компетенция. Нет. Я скажу, что, наверное, в вопросах Крыма мы являемся коммуникатором. Мы не влезаем, вот, и спросите хоть у одного крымского журналиста, была ли редакционная политика? Никогда. У нас принцип, мы не вмешиваемся, мы не говорим, что говорить. Но, с другой стороны, для того, чтобы поддерживать Крым в определенном дискурсе, мы вытягиваем всех тех стейкхолдеров, которые по Крыму работают. То есть мы такой, знаете, линк между общественностью крымской и журналистами. То есть проводим какие-то регулярные пресс-конференции для того, чтобы эта информация доходила. Проводим коммуникационные кампании. Не могу судить эффективно, неэффективно. С моей точки зрения, эффективно. Я в это верю, поэтому я это делаю.
Именно последний тогда вопрос. У нас заканчивается уже время. Что делает Министерство информполитики для того, чтобы наладить достаточно эффективное вещание на Крым? Вот нас, как медийников, это в первую очередь
интересует. Это на самом деле действительно такой пласт очень большой работы, который вот уже реализовывается. У нас тот же предшественник Костинский, который сегодня в Нацраде. Мы буквально на той неделе собирались на рабочую группу и думали о том, ну, то есть, как это можно по факту реализовывать. Сегодня что у нас есть? Да? То есть мы понимаем, что и Крым изолирован информационно. В марте 2014 года все украинские каналы были отключены, РТПЦ, все вышки, они контролируются сегодня оккупантом. Мы понимаем, что аналоговое вещание телевизионное там невозможно восстановить. Да? Что можно сделать? Можно делать радио. Вот сегодня есть один успешный пример, это радио «Крым Реалии», это реализовано вместе с украинским радио, Министерством информационной политики и «Радио Свобода». То есть это ежедневное вещание по несколько часов в день, но это средние волны, это 70% территории, и средние волны мало кто слушает. Если мы берем FM-вещание, то тут вопрос вышек, например.
FM, да, плохо очень достает.
То есть у нас сейчас есть одна вышка там, да, которая 90 метров, и нет передатчиков. У нас, если есть передатчики, они старые,
технические. А Татьяна Попова же обещала, что будут передатчики в скором времени.
У нас мы ведем переговоры с партнерами, потому что вот тут Восточная Европа, да, она активно спонсировала этот момент, вот и Польша отдавали свои списанные передатчики, которые все пошли в зону АТО. В тот момент, поскольку, как, ну, я не могу опять-таки, да, за Попову это говорить, эти передатчики не были на Крым направлены. Сегодня мы опять продолжаем поиски. Да? То есть мы вот американцам озвучивали этот вопрос и всем тем посольствам, с которыми у нас были переговоры, что если будет возможность технической поддержки и приобретения этих передатчиков, это решало бы, по сути, наши проблемы. Тут второй вопрос, когда нам эксперты говорят, ну да, вы, конечно, можете восстанавливать вещание, оно вас же будет глушить, вы же это понимаете. То есть, если сегодня, например, говорят, что почему Министерство информационной политики не глушит сигнал российских СМИ, которые в Херсоне добивают, но мы, опять-таки, это к той теме, а что мы тогда, что мы за государство, да? То есть, во-первых, Министерство информационной политики некомпетентно это делать. Если мы решаем это, то это СБУ должно делать, да? И плюс техника, которая глушит, она невероятно дорогая. Я не знаю, насколько даже Российская Федерация сегодня в лице оккупационной власти в Крыму потянет эти глушилки. Но тут вот вопрос, стоит ли восстанавливать? Да, мы для себя приняли решение, что да, мы в любом случае восстанавливаем вещание. Будет глушить его Российская Федерация или не будет?
Я хочу наш, скажем так, даже шкурный интерес тут тоже обозначить. Ну, то есть шкурный, как, в общем, опять же, не денежный, да, но мы считаем это своей задачей. Вот Громадское радио вещает по всей территории вокруг непризнанных самопровозглашенных республик на востоке страны, и мы очень хотели бы, чтобы нас тоже слышали в Крыму. Сейчас пока это возможно только с помощью интернета. Спасибо вам большое. Хочу сказать, что еще раз напомнить, у нас в гостях были советник министра информполитики по делам Крыма Эмине Джепар и аналитик Украинского центра политических исследований Юлия Коздобина. Говорили мы о ситуации вокруг Крыма в связи с двухлетием его аннексии.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахі 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорській 90,9, в Красноармійській 99,6.
А сейчас мы предлагаем послушать вам материал нашего коллеги Олега Шинкаренко, который подготовил репортаж про инвалидов войны. Признать таковыми граждан, пострадавших в АТО, требуют правозащитники. С ними пообщался Олег Шинкаренко.
Гібридна війна Росії з Україною вже залишила багато гібридних жертв. Серед них не лише військові, але й мирні громадяни, яких держава захищати не зобов'язана. Голова громадської організації «Ерлайт», яка представляє інтереси мирних громадян, постраждалих у зоні АТО, Ігор Мирошниченко, зараз тимчасово проживає у Києві.
Ми не можемо знайти защити, підтримки в офіційних державних органах, в органах законодавчих по поводу того, щоб на законодавчому рівні захистити в правовому соціальному плані людей, які оказались пострадавшими во время проведения бойових действий.
Наразі «Ерлайт» нараховує понад 400 членів. Ці люди мешкають на території підконтрольній Україні, у Краматорську, Маріуполі, Добропіллі та інших містах.
Я общаюсь с женщиной из Новогродовки, Красноармейского района, в январе прошлого года. Ей оторвало ногу. Вот она полностью оплатила больше 8 тысяч гривен за операцию. Дальнейшее лечение. Даже за анестезию ей пришлось платить деньги. В настоящее время она помощи никакой не получает. Мы только вот благодаря организации, всеукраинской организации или ассамблее инвалидов, смогли там какие-то деньги ей помочь на приобретение лекарств. Таких примеров много. Люди находятся в Краматорске, которые в Дебальцево в результате обстрела, в результате именно боевых действий активных в зоне Дебальцево пострадали. В квартиру влетел снаряд, убила мужа. А женщина с серьезными ранениями проходила реабилитацию, лечение. В настоящее время ей с нашей помощью, все-таки с помощью организации инвалидов Краматорска, ей назначают вторую группу инвалидности. Но, как ни странно, это заболевание или инвалидность дана в связи с тем, что она вроде бы как общее заболевание. Не огнестрельное ранение, не травма в результате боевых действий, а общее заболевание. Аналогичный случай есть, когда таким же людям с оторванной рукой дали вторую группу инвалидности, как бытовая травма.
Члени ГО «Ерлайт» наполягають, щоб держава нарешті визначилася із правовим статусом громадян, постраждалих в результаті проведення АТО. Вони хотіли би отримати компенсації не лише для себе, але й для родичів загиблих мирних громадян.
Когда мы, жена, в частности, пострадала в Донецке, в это время правоохранительных органов не было, украинских. И для того, чтобы подтвердить статус и потом иметь какое-то право обращаться в различные организации, в том числе по защите прав человека или в Европейский суд, надо было именно получить статус. Нам помогла эта организация, украинская Хельсинская спилка, помогли нам именно выйти на правоохранительные органы, получить хотя бы какое-то заключение, что да, действительно, мы не упали нигде, ни с кровати, ни со стула, ни с лошади. А это было именно огнестрельное ранение в результате боевых действий. И мы надеемся, что украинская Хельсинская спилка, имея опыт в защите прав человека, они вышли уже на Европейский суд. Есть у нас подтверждение, что наши дела взяты уже в дело производства, что они смогут нас защитить для того, чтобы все-таки, опять же, получить компенсации, чтобы наши права были на международном уровне защищены.
Юрист Украинской Гельсинской спілки з прав людини Юлія Науменко вважає, що держава цілком спроможна допомогти своїм громадянам, тільки їй треба про це нагадати.
На даний момент єдиний шлях вирішення цього питання – це внесення змін до законодавства України. Враховуючи актуальність проблеми утримання інвалідності саме мирними громадянами, а не тільки військовими, проведення антитерористичної операції в закон про інвалідів війни, в якому передбачити, що мирні громадяни, які отримали інвалідність під час проведення АТО, вважаються інвалідами війни.
Юристи УГСПЛ вже розробили зміни до відповідних законів та звернулися до народних депутатів Ольги Богомолець та Ігоря Рульценка, щоб вони ініціювали голосування по цих змінах у Верховній Раді України. Ігор Мирошниченко неодноразово звертався до українського уряду із проханням вирішити його проблему, але справа не зрушила з місця. Громадське радіо також звернулося до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики України із запитами щодо того, чи намагаються вони якось вирішити проблеми постраждалих громадян. Міністерство охорони здоров'я відповіло, що надання статусу інваліда війни передбачено лише особам, які добровільно забезпечували або добровільно залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, у тому числі здійснювали волонтерську діяльність та отримали поранення, контузії чи каліцтво. Крім того, медико-соціальні експертні комісії не мають повноважень на дослідження обставин, при яких цивільна особа отримала ушкодження здоров'я на території проведення АТО. Міністерство соціальної політики пообіцяло, що пропозиції стосовно встановлення статусу мирним громадянам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, будуть опрацьовані під час підготовки нормативно-правових актів.
Продолжаем программу «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. Для вас сегодня работают Татьяна Курманова и Михаил Кукин. И следующая тема нашей программы.
Ситуация в Песках. Сейчас там неспокойно, и у нас на связи наша корреспондентка из зоны АТО Мария Завьялова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Какая там ситуация? Расскажите нам, потому что информации мало, вы непосредственно на месте. Расскажите, что происходит?
Что изменилось со вчера, когда мы слушали, вот как раз уже, ну, со вчерашнего вечера, когда ваше включение тоже было у нас в эфире?
Да, действительно, со вчерашнего вечера и где-то чуть позже полуночи был интенсивный обстрел в направлении Пешак и Авдеевки, которые находятся в непосредственной близости. И, ну, грохот был на воскресенье, что оказалось, что это грады, но потом выяснилось, на утро выяснилось, что это были 152-е САУшки, это самоходные артиллерийские установки калибром 152 миллиметра. Пока у меня нет информации о том, были ли ранены или погибшие в результате этого обстрела. К счастью, на той опорной позиции, на нулевой позиции, на которой я провела ночь, ни раненых, ни погибших не было. И, в общем, ночь после 12 уже прошла довольно спокойно. В штатном режиме люди несли службу. Действительно, наблюдается некая эскалация, но я бы не назвала ее эскалацией. Скорее, просто продолжаются боевые действия, которые на самом деле никогда не останавливались. То, что боевики собираются продолжать это дело, свидетельствует то, что они не ведут огонь, когда представители ОБСЕ ездят по району и наблюдают ситуацию. В это время огонь нет. Как только представители ОБСЕ покидают Донецкую, вот, ну, я в Донецкой области, начинается обстрел. Это происходит где-то в 5-6 вечера. И бойцы говорят, что это каждый день. То есть они не считают, не называют это эскалацией, потому что, как мне сказали многие из них, они ожидали даже большего. Потому что это...
Что ж, спасибо большое. Мы постоянно следим за ситуацией в зоне АТО. Мария Завьялова, корреспондент Громадского радио, рассказала о том, что в последние полсуток там происходило. Спасибо, и мы продолжаем нашу программу. И в нашей студии следующий гость – это Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских грушников, которых судят в Киеве. А вот ее коллега Юрий Грабовский, адвокат Александра Александрова, пропал. Достаточно много говорили об этом, ну, еще даже в начале этой недели. Вот сейчас как-то тема утихла, но ведь он не нашелся, правильно, Оксана?
Да, абсолютно верно. Мой коллега пропал еще с 5 марта фактически этого года. И на сегодняшний день, кроме как информации об изменении подследственности этого дела, Генеральная прокуратура Украины почему-то на каких-то таких основаниях передала уголовное производство по части 1 115 по Грабовскому главной военной прокуратуре. То есть сейчас дело по исчезновению Грабовского, ну, фактически оно внесено в ЕРДР по умышленному убийству, расследуется именно главной военной прокуратурой. Соответственно, туда же переданы и материалы, собранные в результате обыска. Это и компьютер моего коллеги, в котором, вы сами прекрасно понимаете, хранилась информация, в том числе связанная и с делом Ерофеева Александрова. И ряд других материалов. Ну, в общем-то, что раскрывает намного карты для главной военной прокуратуры.
Вы говорили, что в ваш адрес поступали угрозы, и завтра продолжится судебное заседание, да, чтобы вы, где вы представите доказательства угроз.
Да, адрес. Вы знаете, для меня было большим удивлением прошлое заседание по делу Ерофеева и Александрова с учетом того, что представители стороны обвинения прокуроры так легко согласились и, в общем-то, просили суд даже поддержать, да, мое ходатайство об обеспечении безопасности. Я не представляю пока, каким образом они собираются ограничить мои права. То есть я догадываюсь, но не буду там вдаваться в подробности. И обещались и они со своей стороны, и я со своей предоставить такие доказательства. Скажем так, угроз регулярных от граждан Украины, от патриотов, да, Украины поступает достаточно много. К сожалению, всем людям не объяснишь, что ты адвокат, и ты осуществляешь конституционную функцию, направленную на защиту конкретных граждан. И, извините, у нас обвинения всегда, людей обвиняли в конкретных преступлениях. Для этого ему нужен адвокат. То есть изначально лицо, возможно, или может быть, да, преступником. Соответственно, так как я и мой коллега Грабовский надлежащим образом выполняли свою конституционную функцию, повторюсь, были различного рода и угрозы и со стороны органов досудебного следствия, обвинения, как я уже говорила в прошлый раз, когда была у вас на эфире. Изначально попытки привлечения меня к дисциплинарной ответственности не увенчались успехом. Соответственно, теперь более жесткими методами действует сторона обвинения, к сожалению. Вместо того, чтобы собрать достаточную доказательную базу и оформить это надлежащими процессуальными документами, проще, как оказалось, в нашем демократической правовой государстве влиять на адвоката именно такими методами. Мной было подано заявление еще в декабре 2015 года относительно угроз, когда конкретно ко мне человек подошел и предложил, скажем так, полюбовно отказаться от ведения этого дела.
А где это было? В суде
это
прямо?
Было, нет, это было не в суде, это было в районе моего места проживания. Вот, мной было подано соответствующее заявление и внесены ведомости в ЕРДР. Это как бы пока единственное, да, доказательство, более или менее надлежащее, да, для суда, для того, чтобы обеспечить мне безопасность. Потому что, к сожалению, у нас по УПК и вообще по закону об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовных производствах, недостаточно исчезновения и пропажи другого адвоката в этом деле. Потому что, естественно, все прекрасно понимают, пусть говорят разные мнения, я слышала абсолютно разные мнения от коллег, но все прекрасно понимают, что его исчезновение прямо связано с его профессиональной деятельностью. Я говорю о Юрии Гробовском. Поэтому, что произойдет дальше относительно меня, будем смотреть.
Но тут же еще есть, вы говорили, попытка привлечь вас к дисциплинарной ответственности. Но против вас возбудили еще и уголовное дело.
Дисциплинарная ответственность была изначально. Было отказано на всех уровнях. И на уровне квалификационной дисциплинарной комиссии города Киева, и на уровне высшей квалификационной дисциплинарной комиссии, потому что не было состава дисциплинарного проступка, за который мне можно было бы привлечь к ответственности и забрать у меня свидетельство, образно говоря.
Но вы были в прошлый раз у нас в гостях накануне как раз выдвижения вот этих обвинений, да, и вы вообще боялись, что вы будете лишены свободы, то есть что вас могут арестовать.
А ничего не прекратилось. На данный момент дело будет рассматриваться предметом рассмотрения.
Дело, я напомню нашим слушателям, которые не в курсе, это чисто бытовое дело.
Да, абсолютно верно.
Собственно
причем
говоря,
не просто бытовое, это на данный момент сфальсифицированное дело стороной обвинения. Прошло более, два года, как мне предъявили подозрения. Мне предъявляют на данный момент нанесение тяжких телесных повреждений некому гражданину.
Ну да.
То есть мужчине.
Вашему сожителю.
Да, скажем так.
Как прошлом.
Да, в прошлом. В далеком прошлом. Угу. Вот. И при этом, при всем, два года никто заявление не подавал, в том числе он. То есть никаких не было ни у кого претензий, проблем и так далее. А сейчас резко и для дискредитации меня как адвоката в деле, и для привлечения в дальнейшем меня к ответственности решили сопровождать это уголовное производство.
То есть оно не закрыто и сейчас,
нет,
да?
Нет. 23.03 данное производство будет предметом рассмотрения, не производство, а именно апелляционная жалоба прокурора в апелляционном суде города Киева. То есть они опять же будут пытаться избрать мне меру пресечения под стражу. Я вам больше скажу. Было уже со стороны Генеральной прокуратуры Украины, я не буду уточнять должности, кто именно кому там и как влияли, соответствующие попытки давления на тройку судей, которые будут в среду рассматривать мое производство. Ну, не мое, а прокурорское.
Угу.
Потому что следственный судья первой инстанции прямо отказал, указав об отсутствии подозрения, вручения подозрения, об отсутствии вообще возможности привлечения, об отсутствии рисков спустя два года, в которых меня, из-за которых меня хотят избрать эту меру пресечения. Вот, но как рассмотрит это все и как повлияет на председательствующего судью вот эти вот меры, скажем так, влияния, которые на него сейчас производятся, я не знаю.
Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских военных, которых сейчас судят в Киеве.
Если мы вернемся к версиям пропажи вашего коллеги Юрия Грабовского, вот вы кого подозреваете, можете озвучить?
Вы знаете, я не сторона обвинения, я, к сожалению или к счастью, являюсь адвокатом, я не уполномочена конкретных, не могу в меру своей профессиональной деятельности, в меру этики, которая существует, правил адвокатской этики, назвать конкретных лиц, но, естественно,
допущение,
это понятно всем абсолютно, я считаю. То есть кому непонятно, мне кажется, просто получили соответствующие рекомендации или руководство для того, чтобы ассоциировать пропажу моего коллеги там с какой-то бытовухой. Я глубоко убеждена, что это прямо связано с его профессиональной деятельностью, это прямо связано с информацией, которая содержалась у него, которой он владел. И вы прекрасно видели и понимаете, что он достаточно умный адвокат, он абсолютно мог спокойно, с учетом наличия у него, в том числе медицинского образования, разбить полностью заключение экспертизы медицинской, которая была по потерпевшему Пугачеву. И вообще вел все производство достойно и ответственно. То есть он не из тех людей, который бы пропал просто так, там, уехал отдыхать, образно говоря. Он бы однозначно дал соответствующие, пусть там не прямые, да, какие-то предупреждения, но он бы дал какие-то намеки на то, что происходит. И накануне 3-го мы с ним общались в офисе, и обсуждали момент давления, обсуждали необходимость охраны.
Но он тоже об угрозах говорил.
Да. Относительно него были другие предпринятые попытки. Это первое. Он получал
письма
с порошком, там, с угрозами, под трамваем там пострадало 250 человек в каком-то году. Потом он не обнаружил у себя дома в квартире оружие своего, с соответствующими разрешительной документацией, вещей некоторых, вещей одной, образно говоря, пары одних штанов, свитера и носков. То есть, мы все прекрасно понимаем, для чего такие вещи изымаются вместе с оружием. Вот. И он в последних постах, если внимательно посмотреть на его страничку 3 числа, четко написал, кого можно винить в его исчезновении. Просто, это нужно взять и прочесть. Я не буду там цитировать, но у меня есть мнение, кто это мог быть. Потому что двойное, скажем так, это большая глупость, я считаю. В Российской Федерации, как бы там ни было, по делу Савченко не происходит такого давления и такой расправы прямой, неприкрытой над адвокатами Савченко. Хотя, я думаю, при желании, и они имеют все для этого и ресурсы, и влияние, и все остальное для того, чтобы вести себя таким же самым образом. Но, видать,
может, это не нужно, там и без того общественное мнение на стороне, собственно, государства.
В принципе.
Я хотел просто напомнить, опять же, а потом Юрий Грабовский не пришел на заседание, а потом вдруг чудесным образом на его странице в Фейсбуке появилось сообщение из Шарм-эль-Шейха, по-моему, с тем, что он был вынужден уехать, и очень многие заподозрили, что писал его не он, тем более, что фотография была какой-то просто пейзаж, а не он там.
Да, абсолютно верно. Юрий, он был достаточно таким человеком, скажем так, продвинутым, и в соцсетях, и везде, он всегда чекинился там, где бы ни был, он всегда оставлял какие-то надписи, он всегда там делал селфи, или там другого рода фотографии, это публиковал, и, естественно, это не просто не его стиль, настолько безграмотно, насколько была написана эта даже речь, может уже свидетельствовать, что это было не перо Юры, и, естественно, тупо, он бы не убегал бы там за территорию Украины, и плюс ко всему мы...
Непонятно ради чего.
Да, непонятно ради чего, и плюс все прекрасно знают и понимают, и это уже официальная информация, которая в том числе прозвучала от органов досудебного следствия, которые расследуют его 115-ю, что он не пересекал границы Украины, то есть ни на каком виде транспорта, образно говоря.
Оксана, вы упомянули дело Савченко, оно вот каким-то образом затягивается. Такое впечатление, что дело Ерофеева-Александрова тоже затягивается, да, и вот исчезновениями этими, да, до того, как исчез Грабовский, дважды почему-то не могли привести этих грушников, подзащитных ваших, на судебный процесс. Вам не кажется, что там просто продолжаются торги, что это политика большая?
Мне не просто кажется, я в этом убеждена, и мы об этом всегда говорили на вопросы. Для меня удивление, как вот адвокаты Савченко, да, всегда убежденно говорят о каких-то обменах. Мы, например, с Юрой всегда четко понимали, что адвокаты в, скажем так, условиях и вообще в процедуре обмена принимают последнюю очередь. Потому что основная часть и основные решения все принимаются на уровне высших должностных лиц, которые, в общем-то, и решают эти все вопросы. Кроме политической воли, здесь возможность другого обмена, так называемого, потому что, ну, мы все понимаем, это не юридическая процедура. Его просто быть не может. Поэтому, естественно, тут вариантов может быть очень много. У меня единственная надежда, что все-таки исчезновение Юрия Леонидовича, оно как-то с этим всем связано, ну вот сейчас в рамках, да, договоренности об обмене, и все-таки мы его найдем живым и невредимым.
Если завтра начнется оглашение приговора Савченко, то после этого, может быть, и найдется и Грабовский, правильно?
Это, я понимаю, я в это, мысль, да, да, я в это искренне верю. Ну, опять же, рассчитывать на это 100% не приходится, но все-таки в это верят все адвокатура, потому что Юрий Леонидович был не последним человеком в нашей профессии.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио была адвокат Евгения Ерофеева, коллега Юрия Грабовского, Оксана Соколовская. Ну и, собственно говоря, первый час эфира программы «Киев-Донбасс» на этом подходит к концу. Чуть меньше, чем через 10 минут мы встретимся с вами снова, а пока новости.